Глава 13. Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице. А Безил Холлорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла. На верхней площадке Дориан поставил лампу на пол и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину. «Так вы непременно хотите узнать правду, Безил?» «Да». «Отлично. Вы единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Вы не подозреваете, Безил, какую большую роль сыграли в моей жизни». Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом. От струи воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густо оранжевым светом. Дориан дрожал. «Закройте дверь!» — шепотом сказал он, ставя лампу на стол. Художник в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Выленивший фланелевый гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул. Вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, художник успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, а ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени. «Значит, вы полагаете, Безил, что один только Бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу». «Вы сошли с ума, Дориан, или ломаете комедию?» «Не хотите? Ну так я сам это сделаю!» Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол. Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. Выражение этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. «Силы небесные! Да ведь это лицо Дориана!» Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото. Чувственные губы были по-прежнему алы, а соловелые глаза сохранили свою чудесную синеву и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи. Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Безил Холлорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Безила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом ее углу стояла его подпись, выведенная киноварью длинными красными буквами. «Но этот портрет — мерзкая карикатура, подлая, бессовестное издевательство. Никогда он, Холлорд, этого не писал. И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина. Что же это значит? Почему она так страшно изменилась? Художник обернулся к Дориану и посмотрел на него, как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу, лоб был влажен от липкого пота. Адриан стоял, прислонясь к каминной полке, и наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо, только напряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его, или делал вид, что нюхает. «Что же это такое?» Скрикнул, наконец, художник и сам не узнал своего голоса. Так резко и странно он прозвучал. «Много лет назад, когда я был еще почти мальчик, — сказал Дориан Грей, смяв цветок в руке, — мы встретились, и вы тогда льстили мне, вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы познакомили с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар — молодость. А вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия, я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет, я высказал желание, или, пожалуй, это была молитва. Помню! Ах, как хорошо я это помню! Но не может быть! Нет, это ваша фантазия. Портрет стоит в сырой комнате, и в полотно проникла плесень. Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество? Да, да. А то, что вы вообразили, невозможно.
А разве есть в мире что-нибудь невозможное?
Пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу. «Вы же говорили мне, что уничтожили портрет».
«Это неправда. Он уничтожил меня».
«Не могу поверить, что это моя картина».
«А разве вы не узнаете в ней свой идеал?»
«Мой идеал, как вы это называете?»
«Нет! Это вы меня так называли!»
«Так что же? Тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого никогда больше не встречу в жизни, а это лицо сатира!»
«Это
лицо моей души!»
«Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола!»
«Каждый из нас носит в себе и ад, и небо, Безил!»
Холлорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него.
«Так вот, что вы сделали со своей жизнью. Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги».
Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было не тронуто,
осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле. Рука художника так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками. «Дориан! Дориан! Какой урок! Какой страшный урок!» Ответа не было. От окна доносились только рыдания Дориана. «Молитесь, Дориан! Молитесь! Как это нас учили молиться в детстве! Не веди нас в искушение! Отпусти нам грехи наши! Очисти нас от скверны! Помолимся вместе!» Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны. Дориан медленно обернулся и посмотрел на художника полными слез глазами. «Поздно молиться, Бэзил!» «Нет, никогда не поздно, Дориан! Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы. Кажется, в Писании где-то сказано, хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми, как снег». «Теперь это для меня уже пустые слова». «Молчите! Не надо так говорить! Вы и без того достаточно нагрешили в жизни, о Господи! Разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?» Дориан взглянул на портрет, и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила Холлуорда, словно внушенная тем Дорианом на портрете, нашептанная его усмехающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни. Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож. Он сам его принес сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести. Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холлуорда, он схватил нож и повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом. Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, который захлебывается кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые впереди руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож. Холлорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался.